В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. И возвращение от победы уже не хочешь отличить. Михаил Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию и к власти.
Не дождетесь, я приеду в Грузию. Все программы я осуществлю вместе с нашей командой.
Троллинг уровня президент. Анатолий Бибилов ответил Эдуарду Кокойте по правилам Фейсбука.
Политическую конкуренцию в Южной Осетии никто не отменял. Политический процесс идет своим чередом.
Абхазия присоединяется к ООН. Пока в намерении отдельных ее граждан примкнуть к конвенции о присоединении, о противодействии коррупции.
Процедура подписания этой конвенции, она очень интересная. Ее заносят генеральному секретарю, какие-то завязываются отношения. Возможно, в плане признания тоже будет нам полезно.
Все это, а также как позавидуют тбилисские мясоеды вегетарианцам, рукопашная за золото Саткриси, новый наркоскандал в Тбилиси, рубрики «Голоса», обзор прессы и картинки с выставки и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Демис Паландов.
В главных новостях. Владимир Путин находится с визитом в Анкаре, где проведет встречу с президентами Турции и Ирана. Асад и Россия выдвинули ультиматум повстанцам, находящимся в Каламуне. Главы Балтии просят Трампа сделать больше для сдерживания России. Президент России Владимир Путин прибыл в Анкару, где 3 апреля встречается с президентом Реджепом Эрдоганом в рамках своей первой поездки за границу после переизбрания. Кремль объявил, что Путин и Эрдоган проведут торжественную церемонию закладки атомной электростанции Акую. Объект строится с участием России. Российский президент сказал:
«Перед нами стоит амбициозная задача осуществить запуск первого энергоблока в 2023 году, приурочив его к столетию основания Турецкой Республики».
Ожидается, что Путин и Эрдоган обсудят вопросы двухстороннего торгово-экономического сотрудничества. Подробную информацию о планах Турции по покупке ракетных систем класса «Земля-воздух» С-400 из России, а также ситуацию в Сирии. 4 апреля лидеры России и Турции встретятся в Анкаре с президентом Ирана Хасаном Роухани для трехсторонних переговоров по сирийскому конфликту, в который эти три страны глубоко вовлечены. Отношения между Россией и Турцией сильно испортились после того, как турецкие самолеты сбили российский военный самолет вблизи сирийской границы в ноябре 2015 года. Однако Путин и Эрдоган предприняли шаги по налаживанию связи. В то же время отношения этих стран с Западом продолжают ухудшаться. Анкара предоставила Росатому лицензию на строительство, чтобы начать работу над первым блоком атомной электростанции Акую на Средиземноморском побережье Турции. Две страны также строят трубопровод Туркстрим, который, по оценкам, будет стоить более 12 миллиардов долларов для транспортировки российского газа в Турцию.
Эхо Кавказа. Новости.
Сирийским повстанцам в осажденной зоне к северо-востоку от Дамаска было объявлено, что они должны принять государственное управление режима Асада или покинуть район. Об этом заявила группа повстанцев во вторник, в то время, когда правительство Асада и его союзник Россия стремятся уничтожить последние очаги оппозиции вблизи столицы Сирии. Ультиматум повстанцам восточного Каламуна был объявлен мирным жителям района во время встречи с российским полковником и офицером сирийской разведки ВВС, сообщил Рейтерс представитель повстанцев Саид Саиф. Этот район находится в 40 километрах от Дамаска и отделен от восточной Гуты, района, расположенного рядом со столицей, где правительственные войска разгромили повстанцев за последние недели, вынудив тысячи людей воспользоваться коридором безопасности и уйти к турецкой границе. Источник из оппозиции сказал, что переговоры в отношении густонаселенного города Дума, последнего повстанческого анклава в восточной Гуте, Джибути еще предстоит завершить, что противоречит сообщениям государственных СМИ о том, что группировка Джейш-аль-Ислам, армия ислама, приняла условия соглашения и согласилась покинуть район. Президент Башар Асад укрепил свое положение благодаря России и Ирану и пытается сокрушить последние очаги противостояния его правлению в главных городах Западной Сирии. Президенты трех стран Балтии просят президента США Дональда Трампа сделать больше для сдерживания России путем усиления сил США на восточном фланге НАТО. Это, как ожидается, произойдет во время встречи в Вашингтоне в Белом доме, запланированной на 3 апреля. Президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Латвии Реймондс Веджонис входят в число самых сильных критиков России в Европейском Союзе и посещают Трампа во время непонятных сигналов о намерениях Трампа в отношении Кремля. В то время как Вашингтон недавно наложил новый раунд санкций против российских граждан, компаний и спецслужб, а также изгнал 60 российских дипломатических сотрудников в ответ на предполагаемое отравление Москвой бывшего полковника ГРУ в Великобритании, Трамп лично предложил провести встречу с президентом России Владимиром Путиным во время телефонного разговора. Высокопоставленный литовский чиновник сообщил агентству Франс-Пресс, что три балтийских лидера попросят Трампа чаще направлять зенитные ракетные комплексы «Патриот» для военных учений в странах Балтии. Чиновник сказал, что они также хотят стать частью более крупного европейского противоракетного щита НАТО. «Я надеюсь, что Соединенные Штаты и другие союзники поймут, что воздушное пространство балтийских государств должно быть лучше защищено», — сказала президент Грибаускайте. «Важно, чтобы войска США находились здесь на постоянной основе во всех странах Балтии», — сказала она.
Спасибо. Международные новости нам прочитал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. На сегодняшнем заседании парламентского комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов в Грузии произошла потасовка между депутатом от большинства Георгием Гачичеладзе и лидером оппозиционного движения «Новая Грузия» Георгием Вашадзе. Что не поделили народные избранники, разбирался Владимир Унаянц.
Загрязнение окружающей среды, а конкретно крайне тяжелая экологическая ситуация в поселке Казрете, в окрестности которого находятся печально известные золотоносные рудники Сагдриси, стала причиной нового скандала в грузинском парламенте. Деятельность горнодобывающей компании RMG Gold давно беспокоит как население поселка, так и экологов. Отходы производства сливаются в местные речки. С отчетом перед депутатами по этому вопросу сегодня выступал министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили. Отчет оказался довольно печальным. Глава ведомства признал наличие серьезной проблемы. Но ситуация обострилась после того, как слово взял член парламентского большинства, лидер партии «Зеленых» Георгий Гачичеладзе, который в ответ на обвинения в адрес грузинской мечты со стороны представителя оппозиции заявил о беззакониях, которые творились как на территории Казрети, так и по всей стране в период правления Михаила Саакашвили. В частности, досталось лидеру оппозиционной партии «Новая Грузия» Георгию Вашадзе, который в правительстве Саакашвили занимал пост заместителя министра юстиции. Именно это ведомство Гачичеладзе назвал главным виновником тяжелой экологической ситуации.
Именно до 2012 года Министерство юстиции приняло закон, вредящий окружающей среде.
В ответ Вашадзе напомнил оппоненту, что на дворе 2018 год и уже 6 лет, как у власти, находятся его Гачичеладзе-единомышленники, а законы принимает парламент, а вовсе не Минюст. Комментарии показались Гачичеладзе оскорбительными. Отомстить сидящему на соседней трибуне обидчику главный зеленой страны решил физически, попытался пустить в ход кулаки. Сопровождалось действие нецензурной лексикой с обеих сторон. Депутатов пришлось разнимать, а в комитетском заседании объявлять технический перерыв. Сам Вашадзе считает действия Гачичеладзе иллюстрацией отношения власти к экологическим проблемам.
Никто не понял, почему это произошло, почему прозвучали оскорбления. Мне кажется, что это новый стандарт грузинской мечты – начинать ругань и драки на каждой встрече, чтобы эту встречу сорвать. Это очень печально. Власть потеряла лицо. Мы были там вместе с экспертами и установили, что на земле, находящейся в собственности государства, стоят заводы, а на территории аукционная аренда аренду которой мы выиграли, стоит пульт управления. И вот такой ответ мы получаем.
В последний период Георгий Вашадзе и его единомышленники проявляют повышенную политическую и общественную активность, в том числе в борьбе против компании RMG Gold. С этой целью они создали специальную организацию «Фонд спасения Дманиси» и даже выиграли на аукционе право на аренду земли в Дманисском муниципалитете, на которую с целью разработки и добычи драгоценных металлов претендовала компания RMG Gold. Как отреагирует на поведение Гачичеладзе и Вашадзе дисциплинарный комитет, пока не ясно, но председатель комитета по охране окружающей среды Каха Кучава тему, начатую Гачичеладзе после перерыва, продолжил. Правда, переключился на бывших соратников Вашадзе, депутатов из Европейской Грузии и Единого национального движения.
Почему на сегодняшнем заседании не присутствует депутат от вашей партии, господин Коба Нагопия, который на протяжении многих лет владел этой компанией, был директором этой компании и сегодня владеет долей в ней?
Экологические скандалы вокруг компании RMG Gold не утихают уже который месяц. По словам экспертов, на комбинате в его окрестностях накапливаются тысячи тонн отработанных отходов и пустой породы, которые хранятся под открытым небом. В сухое время с этих отвалов в воздух поднимается отравленная пыль, содержащая массу вредных для здоровья веществ, которые ветер может относить не только к близлежащим селам, но и в другие регионы Грузии, и даже в соседние страны. Отравленная же вода с хранилища отходов в конечном итоге загрязняет реку Машавера и все нижнее течение рек Храми и Кура. Сейчас оппозиция намерена через суд добиться закрытия рудников и проведения очистительных работ. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов сегодня заявил, что считает правильными действия руководства по выдаче тела Арчила Тутунашвили, несмотря на критику со стороны некоторых политиков. По мнению экспертов, юго-осетинский президент все перепутал. Передача тела – единственное, за что его не критиковали в деле Тутунашвили. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Обсуждая итоги 43-го раунда женевских дискуссий на встрече с полпредом по вопросам постконфликтного урегулирования Муратом Джоевым, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подчеркнул, что действия Южной Осетии по выдаче тела Арчила Тутунашвили были правильными. В этом заявлении Анатолий Бибилов сам факт передачи тела как бы вырвал из контекста, то есть извлек одно действие из целой череды взаимосвязанных событий и представил его в качестве отдельной, если не сказать, единственной истории. История хорошая про то, как югоостинская сторона передала тело родственникам, но кому-то почему-то это не нравится. Позвольте спросить, а где же все остальное? Где все эти байки про задержание преступника, про то, что он участвовал в войне 8-го года, про диверсионную сеть, которую возглавлял Тутунашвили, про какие-то списки диверсантов и их планы действий, которые при нем были обнаружены. Наконец, про конвоирование опасного преступника без наручников. По наблюдениям аналитика международной кризисной группы Олеси Вартанян, руководители республики явно лукавят. Они не могут не видеть просто в силу своей информированности, что все их заявления по Тутунашвили неубедительны, и что эту историю просто невозможно оправдать. Они не могут этого не понимать, говорит Олеся Вартанян.
Просто потому, что вся эта история с человеческой точки зрения, она очень темная и очень неприятная. Снаружи все эти люди, которые на это смотрели, с кем мне удавалось тоже говорить, у всех вызвало какое-то совершенное неприятие то, что пытались историю вот трагедии без вести пропавших использовать как контраргумент. Я не знаю, по-моему, то, что они сильно продолжают увлекаться всей этой историей, вместо того, чтобы на самом деле как бы сказать, что да, действительно, там были какие-то, возможно, ошибки, или там мы готовы рассматривать этот вопрос, или хотя бы обсуждать, наверное, это было бы больше по чести, так уж политическую сторону вообще этого вопроса отбросить.
Понятно, что эта история не будет иметь ощутимых последствий для Южной Осетии, которая находится под патронажем России. Ей не сократят из-за этого финансирование, не откажут в военной защите и не перестанут предоставлять ее жителям российское гражданство. Но именно в том, о чем говорила Олеся Вартанян, и есть главные последствия. Они причиняют действующей власти ощутимый моральный ущерб. Причем в глазах югоостинского избирателя. В этом случае не случайно Эдуард Кокойте, как политический оппонент Анатолия Бибилова, выбрал для своей недавней критики именно эту историю. Она уязвима с этической точки зрения. Война закончилась, на дворе прочный мир, и жители республики больше не видят причин, из-за которых должны погибать люди. Они больше не видят поводов для жестокости. По мнению югоостинского общественника Тимура Цхурбати, неправы те, кто думает, что смерть Тутунашвили не тронула южных осетин. Здесь и чисто человеческое сочувствие к погибшему и его семье. семьи, но здесь и недовольство властями, которые скомпрометировали жителей республики своим неблаговидным поступком. Во время войны, вспоминает Тимур Скурбати, было всякое, случались и проявления жестокости, но было много и примеров благородства, причем с обеих сторон. И именно они стали мерилом человеческих поступков, говорит Тимур Скурбати.
Я хочу вспомнить критическое поведение, когда в том числе и грузинская сторона повела себя в высшей степени благородно. Это было на объездной дороге Трис. Группа Грикочева вступила в бой. Бой был жесткий, и один из парней, который вот прикрывал отход своей группы, его кличка была Душман. Он тогда погиб, ну, бесстрашно, и жертвуя собой, прикрыл отход своей группы. И грузины это оценили. Они по рации позвонили осетинам и сказали, мы Душмана знаем, вот мы туда-то туда принесем его труп, приходите, заберите, никто стрелять не будет. Наши поверили, пошли, и действительно никто не выстрелил, и Душмана вот с честью передали. Вот этические нормы воина Кавказца. А в данном случае вот получилось очень некрасиво.
То есть ты считаешь, что силовики вот таким своим некрасивым поступком как бы скомпрометировали югостинских защитников Отечества?
Больше всех здесь подставили именно Анатолия Бибилова. Я видел его в 2008 году в бою, и он сам по определению не мог дать такого приказа, чтобы там его убить, пытать. Это не тот человек, ну и вообще нормальный человек, как может такой приказ отдать. Поэтому Бибилов подставлен.
Это был югостинский общественник Тимур Скурбати. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Михаил Саакашвили снова появился на политическом горизонте. Бывший президент и экс-глава Одесской администрации от имени «Нацдвижения» в своем видеообращении к грузинскому избирателю сразу после смены нынешней власти пообещал неслыханные экономические блага. А смена власти, по его же словам, произойдет вслед за президентскими выборами, которые состоятся осенью. За реакцией в Тбилиси на слова третьего президента следила наш корреспондент Мзия Парисишвили.
Давно грузинское общество не лицезрело Михаила Саакашвили таким непривычно академичным, ведь в последнее время бывшего президента Грузии можно было увидеть то в тесной толпе украинских сторонников, то на крыше его киевского дома, то на полу в ресторане, то спокойно разгуливающим по улицам городов Голландии и Германии. Сегодня Саакашвили в своем видеообращении предстал сидящим за столом в костюме, а на стене в кабинете прямо над его головой висела эмблема партии «Нацдвижения». Третий президент страны не стал рассказывать, где он находится сейчас, но в течение 5 минут, а именно столько длилось его обращение, убеждал, что душой он пребывает с бедствующим грузинским народом, потому и спешит ему на помощь. А беду, по его мнению, навлек на грузинский народ основатель правящей ныне силы грузинской мечты Бидзина Иванишвили, внедривший мафиозное правление.
Я, Михаил Саакашвили, говорю этой мафии, мы упраздним ваше правление.
Далее Михаил Саакашвили пообещал высокие пенсии, зарплаты и другие экономические блага.
Я уверен, после смены власти, а власть в Грузии должна смениться в этом же году вслед за президентскими выборами, после смены власти минимальная пенсия в Грузии будет 400 лари, и сделать это очень легко.
В своей речи бывший глава Одесской области, отказавшийся от грузинского гражданства, чтобы стать украинским политиком, а потом оппозиционером, не стал останавливаться на этой части своей биографии. И хотя и там, и здесь против Саакашвили возбуждены уголовные дела, на этот раз он предпочел остановиться на грузинском эпизоде.
Сейчас они все последующие дела заводят с единственной целью, чтобы я и не думал возвращаться в Грузию. Не дождетесь, я приеду в Грузию. Все программы я осуществлю вместе с нашей командой.
В команде Саакашвили на вопрос журналистов, как он сможет вернуться и почему он обратился к народу от имени «Нацдвижения», ответили, а он и не уходил из партии. Националы напомнили, что Саакашвили остается почетным председателем их политической силы, да и с его возвращением один из лидеров «Нацдвижения», депутат Ник Амелия, не видит проблем.
Михаил Саакашвили вернется очень просто. Наверное, в какой-нибудь европейской стране возьмет билет и прилетит, как любой гражданин Грузии.
отвечал Никомеля грузинским журналистам, явно стараясь казаться убедительным. Поддержали Михаила Саакашвили и его бывшие соратники, а ныне представители Европейской Грузии. На путь истины властям указал депутат Сергей Капанадзе.
Все политические изгнанники, в том числе и третий президент, должны вернуться в Грузию. Население Грузии должно путем выборов решить их политическую судьбу. Это единственный верный путь.
А в это время лидер фракции «Грузинская мечта» Мамук Камдинарадзе ответил.
Пусть никто не пугает нас возвращением Михаила Саакашвили. Его ждут грузинское правосудие и пенитенциарная система. Так что, пожалуйста, пусть возвращается, его эти системы ждут. Главное, что Грузия никогда не вернется в прошлое, тем более в негативное прошлое.
Некоторые мечтатели сочли слова Саакашвили несерьезными, очередной попыткой привлечь внимание. Один из них – депутат Заза Габуния.
Михаил Саакашвили свободно может выиграть в номинации «Самый несерьезный политик в мире».
Грузинские наблюдатели не проявили желания комментировать вероятность возвращения Михаила Саакашвили. Сложилось впечатление, что тема им изрядно поднадоела. Третий президент Грузии и ранее говорил о готовности вернуться на родину. Так же, как и главная прокуратура Грузии, много раз заявляла об обращении грузинским, а потом польским коллегам об экстрадиции Саакашвили. Однако дальше громких заявлений дело не шло. И это для некоторых грузинских наблюдателей послужило поводом сделать заключение, что все эти заявления политических оппонентов рассчитаны на целевые аудитории. В январе Михаил Саакашвили был осужден на 3 года за превышение полномочий. В связи с этой статьей, а также со статьей растраты госсредств, идут еще и другие судебные процессы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Группа молодых людей в Абхазии призывает к тому, чтобы самопровозглашенная республика присоединилась к Конвенции ООН о противодействии коррупции. На пресс-конференции инициативной группы побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми на площадке Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия состоялась пресс-конференция инициативной группы, которая вчера в преддверии рассмотрения в парламенте Абхазии проекта закона о государственной службе провела закрытую для средств массовой информации встречу с парламентариями. В чем состоит их инициатива? 19 марта группа граждан направила официальное обращение в парламент, в котором предложила в ускоренном порядке принять закон о государственной службе и присоединиться к Конвенции ООН о противодействии коррупции. Первым из молодых людей, входящих в инициативную группу, высказался Астамур Какалия. О вчерашней встрече он сообщил следующее.
На наш взгляд, мы донесли в полной мере наше стремление ускорить работу по закону о госслужбе, в котором обязательно должны быть прописаны такие пункты основные, как введено понятие незаконного обогащения, по сути, ратификация 20-й статьи Конвенции ООН по противодействию коррупции и конкурсный подбор кадров на госслужбу. Депутаты сказали о том, что в скором времени, точное время мы не знали, надеемся, что это будет на самом деле в скором времени, будет законопроект, и в целом из присутствующих приблизительно половина парламента присутствовала, только один воздержался от прямого ответа, остальные выразили поддержку. Предложение предельно простое. Во всех цивилизованных странах происхождение денег имеет значение. Суть этой статьи довольно проста. Она специально составлена так, чтобы не допустить ее двусмысленное толкование. Вводится понятие незаконное обогащение как криминальное деяние, уголовно наказуемое, чего в Абхазии сейчас нет. Любой чиновник, активы которого значительно и необъяснимо превосходят его легальные задекларированные доходы, априори подозреваемым считается, и должен в суде давать объяснение происхождению этих денег.
Другой член инициативной группы Рисмак Аджинджел сказал.
Ну, безусловно, очень нехороший звонок, то, что не пригласили СМИ на эту встречу. Население может как-то с подозрением относиться и к нам тоже, к инициаторам этого всего. Ну, надеемся, следующие встречи будут публичнее обсуждать. Такая странная ситуация у нас произошла в парламенте. парламенте, говорят, да, мы ваши союзники в этом вопросе, и столько придумывают проблем, чтобы это невозможно было принять, решить, подойти к решению этого вопроса, но у меня начинают закрадываться сомнения, а союзники ли они наши? Все это пытаются использовать в рамках какой-то политической борьбы, одни говорят, вы против нашего кандидата, за нашего, мы ни за кого, мы за страну, мы хотим, чтобы страна развивалась. Я сказал такую вещь, там процедура подписания этой конвенции, она очень интересная, а ее заносят генеральному секретарю, какие-то завязываются отношения. Возможно, в плане признания это тоже будет нам полезным. Я не знаю, это все надо изучить, попробовать. По крайней мере, под лежачий камень вода не течет. Надо стараться и в том направлении.
Можно предположить, что последнее рассуждение Рисмак Аджинджел адресовал тем, кто выражал сомнения, а о какой, мол, ратификации конвенции ООН со стороны Абхазии может идти речь, если наше частично признанное государство не является членом Организации Объединенных Наций. Он также ответил тем, кто говорит, что отдельные страны не приняли данную конвенцию ООН. Дело в том, что эти страны не нуждаются в ее принятии, поскольку в их законодательстве прописано множество защитных механизмов, противодействующих коррупции. Речь на пресс-конференции шла в этом смысле о Швеции, США. Последним прозвучавшим на пресс-конференции вопросом журналиста было, давно ли члены группы ставят данный вопрос в парламенте. Оказалось, что с 2012 года, когда работал еще предыдущий созыв. В завершении пресс-конференции Рисмак Аджинджел заявил, что если в течение полугода парламентарии не внесут в законодательство статью о незаконном обогащении, то инициативная группа по противодействию коррупции опубликует в средствах массовой информации именно тех, кто этому противился. Астамур Какалия же сказал, что группа в таком случае готова начать сбор подписей за проведение референдума по этому вопросу. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
Почему Россия ввела запрет на ввоз растительной сельхозпродукции из Абхазии? Ответы сухумцев на этот вопрос очень разные. Кто-то даже предлагает ввести ответные санкции. В рубрике «Голоса» Анаит Гагарян из Сухуми.
Вы понимаете, почему Россия запрещает ввоз сельхозпродукции из Абхазии?
Вы знаете, я не биолог, я не могу сказать, насколько вреден этот клоп. Той продукции, которая экспортируется, например, да. Но я считаю, что раз есть такая проблема и со стороны России, я бы, наоборот, помогла в ликвидации этой проблемы. И к тому же распространение этого клопа идет не со стороны России, а со стороны Грузии. Кто знает, может, это была биологическая диверсия в нашу сторону. Хотелось бы получить надежду на то, что Россия нам, наоборот, поможет справиться с этим, с этой проблемой, а не просто запретами решать этот вопрос. На мой взгляд, не совсем это корректно, но, с другой стороны, они защищают свою продукцию, и те же самые мандарины перевозят в ящиках. Этот клуб переезжает вместе с ними туда. Света зовут.
Наверное, говорят, из-за клопов не пропускают, боятся. Ну, совместно борются. Ну, временное явление, естественно, больше что может быть. Потом пустят. Роберт.
Но это касается, думаю, не только Абхазии, но и России тоже. Я считаю, что одним из запретов сама Россия страдала, как бы, да, санкциями. К такому-то диалогу или решению проблемы оно не поможет. Это мое личное мнение. И российская часть тоже страдает. Страдает этим же проблемой. Лучше вместе решить эти проблемы, не вводить какие-то санкции. Я думаю, никакого результата от этих запретов и санкций не будет. Алиса.
Вопрос понятен. Они заявляют, что как произошла какая-то биологическая атака там со стороны Грузии и тому подобное. Но они забыли о том, что, как мне кажется, что клоп еще и летать умеет. И просто это бессмысленное ограничение. Как мне кажется, это политическое давление. И мы должны ответить так же перед Олимпиадой. Там завезли много жучков разного вида. Один из них – это бабочка, которая сожрала весь наш самшит. Добечая, Дэвид?
Клопа же не остановить, это же все же летают они, но это и через вещи могут они перейти, и через сумки. Может, и к нам так перенесли? Так выходит, раз так мы боимся уже за ту границу. За что нас всегда ценили? За то, что у нас то, что мы имеем, мало-много, что они были экологически чистые продукты. А теперь выходит, что не будем ничего иметь, что ли? Надо бороться. Вопрос.
пожалуйста.
Диана Ашева.
Я считаю, что нам также надо запретить ввоз оттуда, потому что у них зимой этих клопов было там предостаточно, и сегодня еще больше, чем в Абхазии. Так что надо вводить ответные меры. Мзия Мугва.
Это очень сильно будет бить по судьбам наших крестьян. Мы, например, в Чумчирский район активно очень боремся с клопами. Все дома бесхозные, все пустые дома и квартиры обрабатываются. На прошлой неделе 75 килограмм привезли, крестьяне сдали клопов на уничтожение. Но я думаю, это временное явление. Я думаю, это все исправится. Я надеюсь, откроют нам границу Индира.
Конечно, они себя защищают, потому они запрещают. Но, значит, наши сельскохозяйственные продукты, все, что здесь выращивается, конечно, это ноль получается. Пропадут наши вот вся продукция. Я думаю, что это временно. Дай Бог, что в ближайшее время, чтобы они смогли открыть границу. Меня зовут Белла.
Анна Игнугарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Эскинвале половину девятого вечера. Среднее время регионального выпуска новостей в студии Демис Паландов.
Я вернусь в Грузию и осуществлю все программы вместе с моей командой. Я не оставлю свой народ в беде, заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в своем видеообращении, которое распространили сегодня грузинские телеканалы. Саакашвили обратился к гражданам от имени бывшей партии власти «Единое нацдвижение», раскритиковав нынешние власти и заявив, что они сделали население заложником банковской мафии. Политик обещает спасти Грузию от экономической катастрофы, в которую, по его словам, ее ввергло правление экс-премьера и миллиардера Бедина Иванишвили. По словам Саакашвили, нацдвижение вернет стране экономическую силу. Я говорю этой мафии, что мы упраздним ее правление. Мы вернем экономическую власть грузинским семьям, каждому грузину и настоящим грузинским бизнесменам, представителям среднего и малого бизнеса, сказал экс-президент. Вместе с тем, Саакашвили дал конкретные обещания, которые, по его словам, будут реализованы после смены власти в стране, что, уверен политик, произойдет уже в этом году. Юго-осетинская сторона обвинила представителя миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии в нарушении де-факто границы, сообщил полпред главы самопровозглашенной республики по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев. По его словам, вопрос о неправомерных действиях наблюдателей по нарушению границы юго-осетинская сторона подняла в Женеве 6, 8 и 20 февраля в одном и том же месте в районе села Нижний Окона в Знаурском районе. Наблюдатели от Евросоюза трижды углублялись на территорию нашей республики до 100 метров, цитирует Джиоева информагентство РЕС. Дипломат сказал, что представители миссии сослались на расхождение с картами Южной Осетии по линии прохождения границы. Мы, в свою очередь, отметили, что ввиду того, что миссия имеет мандат на работу только на территории Грузии, пускай наблюдатели, у которых возникают сомнения по линии прохождения границы, просто не подходят к ней близко, а наблюдают с определенного расстояния, как обычно, заметил Джиоев. Полпред подчеркнул, что Цхинвали в очередной раз заявил о готовности начать работу с грузинской стороной по совместной делимитации госграницы. Со 2 по 15 апреля проводится совместное учение вооруженных сил самопровозглашенной Республики Абхазия и 49-й общевойсковой армии Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Республики, передает Абснепресс. Как отмечается в сообщении, учения являются этапом совместной подготовки вооруженных сил Абхазии и России, в ходе которого практически отрабатываются вопросы договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. Для планирования совместных действий от абхазской стороны привлекаются оперативные группы других силовых ведомств МВД, службы госбезопасности и МЧС. При необходимости в учении будут задействованы главы администрации городов, сел и районов республики.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И позавидуют мясоеды вегетарианцам. В Тбилиси, как оказалось, купив хинкали или кабаби, можно вместо свинины или говядины отведать конины или ослятины. Национальное агентство продовольствия Грузии обнаружило их в 9 из 20 образцов мяса и мясных полуфабрикатов. И это еще не самый большой риск. Правду о нашем рационе раскрывает Анастасия Славинская.
Сегодня, вероятно, многие тбилисцы позавидовали вегетарианцам. Почти половина проверенных агентством хинкали, тефтелей, блинов, кабаби и, собственно, мяса оказались не тем, за что их выдавали производители. В 7 образцах была обнаружена конина, а еще в 2 наряду с ней ослятина. Всего было проверено 20 различных образцов. Агентство продовольствия обязало производителей заплатить штраф в размере 1000 лари и изъять продукцию с рынков столицы. Это придется сделать индивидуальному предпринимателю – Виду Цоцкалаури, а также ООО «Мада», «Лашари», «Кедари», «Меркадо» и «ГИО». «Кедари», к слову, 4 года назад уже была замечена в мясном скандале. Последняя проверка агентства продовольствия выявила сразу несколько нарушений. Во-первых, производители обманывали потребителей, продавая ослятину и конину под видом свинины и говядины. А во-вторых, у них не оказалось никаких документов на мясо, которые они реализовывали, говорит Васил Басиладзе, глава Тбилисской городской службы Национального агентства продовольствия.
Мы проверили всех этих бизнес-операторов. Ни у одного из них не было документов, которые могли бы подтвердить, что животные были забиты на скотобойнях. Согласно законодательству Грузии, в стране не запрещено употребление в пищу мяса непарнокопытных. Однако каждое животное или птица, которые будут забиты, должно проходить скотобойню, контроль врача-ветеринара. Мясо может быть употреблено только в том случае, если ветеринар выдаст положительное заключение.
Если же проверки не было, существует высокий риск того, что животное до забоя болело. В этом случае мясо может оказаться опасным для здоровья. Речь может идти даже о заболеваниях с летальным исходом. Вахтанг Кабаладзе, представитель Центра стратегических исследований и развития, говорит, что в целом ситуация на продовольственном рынке очень непростая. Агентству продовольствия не хватает ресурсов для осуществления детального контроля. А система штрафования нарушителей, по его словам, несовершенно.
Штрафы абсолютно неадекватны. В кодексе продовольствия сказано, что при определенных нарушениях есть 2 варианта. Один касается малого бизнеса, другой всех остальных. Эти остальные очень различаются в плане своих возможностей. Их оборот может составлять несколько сотен тысяч лари, а может миллионы. Штрафовать их одинаково – это и несправедливо, и в то же время не способствует предотвращению нарушений в будущем.
Об еще одном болезненном аспекте этой темы говорит председатель Федерации потребителей Грузии Мадона Коидзе. О запрещенной, но тем не менее существующей уличной торговле. Агентство продовольствия не контролирует уличную торговлю. Потребители должны понимать, что покупать мясо на улице нельзя, потому что этим они поощряют это безобразие. Фактически играют в лотерею, рискуя своим здоровьем и здоровьем своих близких. Говорит председатель Федерации потребителей Грузии Мадона Коидзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Диагноз без связи с болезнью, брак, который дешевле не заключать, штраф, которого никто не боится. О чем еще пишут и что читают в Грузии? Серго Бригвазов в рубрике «Читаем прессу» из Тбилиси.
Агентство государственного регулирования медицинской деятельности получило от пациентов 170 жалоб за 2017 год на качество обслуживания в разных медицинских учреждениях, пишет информационное интернет-агентство All News. По словам представительницы этого ведомства Хатуны Залдастанишвили, часто пациенты жалуются на неправильно поставленные диагнозы со стороны врачей.
К нам часто обращаются и с жалобами на некорректное поведение представителей медицинских персоналов. Многим не нравится их отношение к пациентам. Неточно поставленные диагнозы тоже указывают на так называемое качество медицинского обслуживания. Есть жалобы, связанные с финансовыми вопросами. В общем, мы активно изучаем эти вопросы.
Кроме того, по словам Хатуны Залдастанишвили, за 2017 год на 300 служащих медицинской сферы была возложена ответственность за профессиональные нарушения. 207 получили письменное предупреждение, а 93 врача лишили государственного сертификата медицинского работника. Согласно данным Сакстата, в 2017 году число зарегистрированных в Грузии браков сократилось на 5,6% по сравнению с 2016 годом, а количество разводов возросло на 7,2%, пишет газета «Резонанси». Что повлияло на сокращение числа браков и увеличение разводов? С таким вопросом издание обратилось к известным в Грузии людям. Актриса Татули Эдишерашвили так ответила на него.
Общую картину в данном случае создает тяжелая социальная положение в Грузии. Если говорить просто, люди стали меньше планировать создание семьи, чтобы не обременять себя лишними финансовыми обязательствами. Даже в моем окружении есть люди, семьи которых разрушились из-за финансовых проблем.
Историк Серго Вардусанидзе в интервью изданию сказал.
Первая причина – это социальное положение. Часто семьи распадаются именно из-за экономических сложностей. Это очень тревожная тенденция, и если проблему не начать решать уже сейчас, то в скором времени в стране наступит тяжелое положение в демографическом плане.
Согласно с мнением предыдущих респондентов и киновед Лейла Учиаури.
Вопрос создания семьи связан с финансовыми тратами. Многие молодые люди просто не идут на этот шаг, чтобы не содержать семью за счет родителей. Поэтому и уменьшилось количество заключаемых браков.
Сказала в интервью изданию Лейла Учиаури. Штраф за уличную торговлю в Тбилиси без соответствующего разрешения будет увеличен с 20 до 50 лари. В случае повторения нарушения штраф составит уже 300 лари, пишет информационное интернет-агентство «Грузия Онлайн». Разного рода уличная торговля будет вовсе запрещена на центральных улицах столицы, однако тбилисское правительство работает над вопросом выделения альтернативных площадей под эти цели, заявил депутат Тбилисского городского собрания Ираклий Заркуа.
Штраф за незаконную уличную торговлю составляет 20 лари, и он неэффективен. Мы должны согласиться, что беспорядочную уличную торговлю без разрешения необходимо оставить в прошлом. Возможно, эти изменения не будут популярны, однако, как ответственное правительство, мы должны сделать этот шаг. Мы не ставим целью оштрафовать кого-либо. Наша задача – упорядочить вопросы уличной торговли.
Соответствующие поправки планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях. Пишет «Грузия Онлайн». Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
МВД Грузии объявило о раскрытии международной преступной группы, занимавшейся торговлей наркотиками. В списке задержанных оказалось имя бывшего заключенного, помилованного в 2004 году президентом Георгием Маргвелашвили. Представители грузинской мечты фактически обвинили главу государства в покровительстве наркоторговли. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
За последние две недели грузинская полиция задержала за связанные с наркотиками преступления 13 человек, у которых было изъято наркотиков на сумму более полумиллиона долларов. Две фамилии в списке задержанных, оглашенном сегодня руководителем департамента криминальной полиции Мамукой Чалидзе, стали причиной громкого политического скандала.
У Грузии налажены прочные двусторонние связи со странами-партнерами в вопросах борьбы с организованной преступностью. Итогом этого сотрудничества стало задержание организованной группы, которая занималась ввозом в Грузию большого количества наркотических средств. Напомним, участнику этой группы Георгию Георганашвили предъявлено новое обвинение. А к организатору этой группы, бывшему заключенному Ираклию Куридзе, меры пресечения избрано предварительное заключение. Следствие продолжается в направлении раскрытия крупной преступной международной схемы.
23 января этого года Тбилисский городской суд признал виновным в наркопреступлении популярного в Грузии актера и телеведущего Георгия Георганашвили. Он был приговорен к 8 годам тюремного заключения за незаконное приобретение и хранение наркотиков. В тот же день в поддержку Георгия Георганашвили состоялась шумная акция протеста, к которой присоединились около 20 различных НПО и общественных групп. Второму фигуранту уголовного дела Ираклию Куридзе было предъявлено обвинение по аналогичной статье 1 апреля. По версии следствия, для перевозки через границу наркотических средств он вместе с Георгием Георганашвили использовал реанимобиль Центра медицины катастроф. Отец Куридзе является владельцем этой компании. В правящем большинстве оперативно напомнили общественности, что отбывавший многолетнее наказание Ираклий Куридзе был помилован президентом Георгием Маргвелашвили в 2014 году. Заявление об этом сделал депутат правящей партии Вано Зардяшвили.
Ответственность за помилование этого лица возлагается на президентский институт. Он помиловал человека, ответственного за ввоз в Грузию 10 тысяч доз наркотиков. На его месте я бы обязательно извинился.
Зардяшвили также призвал извиниться и представителей НПО, в частности движения «Белого шума», на протяжении последних лет выступающего за либерализацию наркополитики. Президент никак не отреагировал на призывы депутата, но на сегодняшнем заседании суда на них отозвался сам Георгий Георганашвили.
Мне стыдно за тех парламентариев и систему, которые сообща грязными методами пытаются дискредитировать в глазах общественности наше НПО, которые столько лет призывают к смягчению наркополитики, и подспудно пытаются очернить президента, что я считаю абсолютно безнравственным.
Чуть позднее выяснилось, что предложение о помиловании Куридзе оказалось на столе президента по рекомендации главы юридического комитета парламента Эйки Беселия, которая тогда состояла в парламентской комиссии по помилованиям. Впрочем, напоминание об этом саму Беселия нисколько не смутило.
Президент наделен эксклюзивным правом помилования, и он несет ответственность за этот процесс. Поэтому неважно, за чьей подписью в его распоряжение поступило это письмо. Такие письма он в множестве получал в прошлом и продолжит получать в будущем.
По мнению представителя движения «Белого шума» Беки Цигаришвили, большинство мстит президенту за занятую им позицию в отношении проводимой государством жесткой наркополитики.
Становится ясным, по какой причине в МВД вдруг заговорили о вскрытии организованной группы по перевозке наркотиков, и неожиданно произошло задержание Куридзе, хотя в распоряжении МВД был целый год с момента задержания Георганашвили. Думаю, этими шагами власти стараются подтолкнуть общественное мнение к принятию совершенно абсурдного законопроекта, поступившего на рассмотрение парламента. В этом документе перечеркнут весь законодательный процесс по смягчению наркополитики.
На вопрос, почему дополнительные обвинения Георганашвили были предъявлены спустя год после его задержания и получения первых свидетельских показаний, прокурор Ирина Чоча сегодня ответила, что следователям нужно было произвести сбор всех свидетельских показаний. Сейчас Георганашвили и Куридзе инкриминируются ввоз в Грузию 900 таблеток. Им грозит тюремное заключение сроком более 20 лет. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Анатолий Бибилов сегодня впервые ответил экс-президенту самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуарду Кокойте, на прошлой неделе раскритиковавшего югоостинские власти из-за дела Тотунашвили. Он отметил, что неприятно слышать такое от некоторых политиков, которые считают себя политическими тяжеловесами и начинают худеть от того, что отошли от финансовых средств России. Жанна Тарханова следит за полемикой.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, обсуждая итоги 43-го раунда женевских дискуссий с полпредом по вопросам постконфликтного урегулирования Муратом Джоевым, впервые прокомментировал критическое заявление бывшего президента республики Эдуарда Кокойте в адрес югоостинских властей в связи с делом Тетунашвили. Я процитирую. «Неприятно слышать некоторых политиков, которые выносят подобные дела на политический уровень. Многие политики, считающие себя политическими тяжеловесами, начинают худеть от того, что далеко отошли от финансовых средств России, которые они использовали в своих целях. Сейчас им ничего не осталось, кроме как обвинять руководство Южной Осетии в каких-то неправильных действиях. Мы все сделали правильно», — конец цитаты заявил Анатолий Бибилов. Несмотря на то, что Бибилов не называл никаких фамилий, сторонникам Эдуарда Кокойте не составило труда определить, о каком политике шла речь. Они выставили президенту встречные вопросы на его странице в Фейсбуке. В ответ президент лично вступил в полемику с оппонентами, пояснив, что выскажет претензии Кокойте открыто при встрече. На критику экс-президента на прошлой неделе первым отреагировал спикер парламента, председатель политсовета партии «Единая Осетия» Петр Гасиев. Он потребовал от других депутатов также выступить с осуждением Эдуарда Кокойте, отметив, что заявление бывшего президента на руку только Грузии. Лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Килихсаев назвал недопустимым ультиматум Гасиева.
Да, это неправильно, да, конечно. серьезно, что, допустим, вот в ультимативном форме, то все должны дать интервью. Почему? Кто хочет, тот даст, кто не хочет, тот не даст. По-моему, никто не высказал.
Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов говорит, что отсутствовал во время выступления Гасиева, но призыв спикера не был поддержан парламентариями.
Я не желаю затягивать эту тему вообще, да, и чем мы меньше его будем затягивать, да, тем лучше будет нам и хуже будет нашим противникам, потому что то, что происходит, уже выходит за рамки. Произошло смерть человека, трагедия, проводятся следственные мероприятия. Проводилось доследственного проверка, было смерть, это обязало. И на самом деле, что она полемика и актуализация данной проблемы, постоянно в средствах массовой информации, влекит интересам Осетии.
Напомним, 28 марта Эдуард Кокойте дал интервью агентству «Анна Ньюс», в котором усомнился в официальной версии Цхинвала о том, что погибший после допросов КГБ Ахчилта Тунашвили был диверсантом. Бывший президент назвал случившееся спланированной провокацией против Южной Осетии и России, в которой, возможно, участвовали юго-осетинские власти.
Нравится это кому-то или не нравится, но что касается того, что Тунашвили, это человеческая трагедия для его семьи. Если бы он был таким диверсантом, нужно предоставлять все доказательства. Но в данном случае это провокация против Российской Федерации с далеко идущим последствием. И, к большому сожалению, я не исключаю, что там завязаны руководство Южной Осетии в этой провокации против России.
Кроме того, Кокойте заявил, что югоосетинская сторона нарушила обещание, данное патриарху всея Руси Кириллу, что тело Тунашвили будет передано семье 7-8 марта. После этого нашумевшего интервью на одном из пропрезидентских сайтов появилась статья, в которой автор обвинил экс-президента, цитата, в манипуляции сознанием населения через СМИ и отметил, что политик участвует, цитата, в борьбе за власть и подготовке к парламентским выборам в 2019 году. Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов отмечает, что налицо обострение политической конкуренции.
А в целом, конечно же, политическую конкуренцию в Южной Осетии никто не отменял. Политические процессы идут своим чередом. Климат Тунашвили не является главенствующей. Она не входит даже в десятку главенствующих тем для Южной Осетии. Поэтому я бы не стал преувеличивать значимость вот этой разношенной дискуссии. Она носит ситуативный характер.
Источник из окружения экс-президента Эдуарда Кокойте отмечает, что официальная версия властей Южной Осетии об инциденте с Тунашвили несостоятельна. При этом мой собеседник подчеркнул, цитата, «открытого конфликта между Бибиловым и Кокойте нет, но предполагаем, что дальше будет жарче. Даже без учета предстоящей очередной выборной кампании уже понятно, что действия и решения властей по всем более-менее серьезным злободневным вопросам в республике встречают непонимание и отторжение в обществе. Конец цитаты заявил источник из окружения экс-президента Кокойте. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Вторником на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
4 года назад, после непризнанного референдума в Крыму, керченская художница Мария Куликовская получила подтверждение под номером 254 о том, что она является внутренне перемещенным лицом. Так появилось название для ее первой акции 254. С этими событиями была связана и следующая акция под названием «Белый», когда Мария Куликовская выстроила до белого примирительного состояния флаг Крыма в Москве-реке. Вместе с другими художниками она на Венецианской биеннале в 2015 году входила в группу отпускников, которые по аналогии с российскими военными без опознавательных знаков оккупировала российский павильон под лозунгом «On Vacation». С ней беседует в рубрике «Картинки с выставки» Александр Вагнер.
Вы родом из Керчи, и много акций, которые вы делали уже после аннексии Крыма, они были связаны с пониманием происходящих событий, анализом этих событий. Наверняка у вас остались воспоминания о том, какие у вас были чувства, мысли. Ведь из этого, собственно, наверное, и родились ваши акции последующие.
Это не то чтобы воспоминание, оно просто живое, ведь аннексия же не закончилась. То есть был процесс захвата, когда вошли войска, но ничего не изменилось. Поэтому это как бы живой процесс, который продолжается и по сей день. Ощущения остаются, и трансформируется жизнь, и нужно как-то иначе ее выстраивать, чем было изначально там придумано и хотелось. Но это из-за непредвиденных обстоятельств. Я не знаю, какие могут быть ощущения, когда на территорию твоего дома заходят чужие какие-то непонятные танки, люди военные. Я думаю, что это сложно описать словами, поэтому появлялись все эти акции, которые, мне кажется, более чем красноречиво рассказывали о том, что происходит внутри меня и многих других людей.
Ваши родители, они до сих пор живут в Крыму, и вы не виделись с тех пор? Или, я так понимаю, что вы за все 4 года там ни разу не были, или я ошибаюсь?
Да, я ни разу не была, и я могу, в принципе, рискнуть поехать туда, но я уверена, это может быть очень небезопасно, потому что я находила в интернете, на российском ресурсе себя в списке запрещенных художников в России, и также террористы на востоке Украины, они объявили в списке дегенеративных художников, запрещенных художников. Но мало того, может произойти все что угодно, как вот, например, произошло с Сенцовым или Кольченко и многими другими активистами, которых просто судили почему-то по российскому законодательству, несмотря на то, что у этих людей был и остается только украинский паспорт. Поэтому я, в первую очередь, туда не возвращалась из-за опасности. Я не хочу сидеть в тюрьме 20 или 30 лет в российской тюрьме ни за что. Я не вижу в этом никакого смысла для того, чтобы давать им возможность там издеваться над собой, над моими близкими, которые они тоже могут шантажировать, например, если я вдруг появлюсь. Потому что если бы я скрывала свою позицию, то, возможно, это была бы одна история. Так как я не скрывала свою позицию и все время делала различные протестные перформансы, поднимающие вопрос аннексии, оккупации, ну не только Крыма, а вообще, что значит быть переселенным человеком, беженцем. И я думаю, что это может быть очень большим толчком для различных противоправных действий со стороны там российского государства или власти, или правоохранительных органов. Насчет родственников, да, там у меня действительно большая часть родственников живет, это их дом. Большой вопрос как раз к этому состоянию, где ты даже у себя дома уже не можешь толком находиться, но вместе с тем тебе ехать-то некуда. И вообще вопрос, почему должны люди ехать, бросать свое жилье, свой дом. Я думаю, что это большая гуманитарная катастрофа, которая касается не только моей семьи, меня лично, а всех вокруг людей, которые тем или иным образом пострадали, ну, не только в Крыму, но и в Донецке. Ну и вообще это глобальная проблема. Сейчас по всему миру огромное количество беженцев, которые просто вынуждены где-то быть и остаться просто ни с чем.
Вы только что говорили, что нашли свое имя в списке запрещенных для въезда или запрещенных художников в России, да. Но, тем не менее, ваши акции, по крайней мере, те первые, связанные с Крымом, они проходили в России, и это акция 254, когда вы лежали, завернувшись в украинский флаг на ступенях Эрмитажа, и вторая акция, когда вы в Москве реке полоскали флаг Крыма, эти обе акции проходили в России. Для вас место было важным, что это именно проходит там, а не, например, в Киеве?
Да как Киев же не оккупирует Крым. Локация имеет определенное концептуальное наслоение, и она имеет значение, такое же равнозначное, как и само действие. Тем более Эрмитаж это было не просто так, а это было в день открытия манифеста 10-й в Эрмитаже, тогда, когда произошла аннексия и начинались военные действия на востоке Украины. Тогда, когда Россия цинично претендовала, что там ничего не происходит, она никакого отношения к этому не имеет, и вообще что-то там украинцы друг в друга стреляют. Мало того, я получила приглашение за месяц до аннексии через украинского куратора Марину Щербенко принять участие в параллельной программе «Манифест 10», которая происходить должна была тогда в Санкт-Петербурге. Я приняла это приглашение, мы начали разработку проекта. мы обсуждали бюджет и уже начали активную подготовку. Но случилась аннексия, и я написала крымскому куратору, что я не буду принимать участие до тех пор, пока в России не выйдет танки из территории Крыма. Она была полностью со мной согласна, она написала вместе с остальными участниками этого проекта параллельной программы «Манифест 10», что мы не будем участвовать по политическим убеждениям в этой выставке. Это было довольно громко, потому что много художников подключилось, и даже некоторые художники, которые должны были принимать участие в основной программе, отказались участвовать, некоторые согласились. То есть это было как бы довольно громко тогда, этот бойкот «Манифеста 10». И что меня удивило, что сотрудники Эрмитажа написали на своем Фейсбуке официально о том, что меня никогда никто не приглашал, и я просто использую ситуацию для самопиара. Ну, то есть это была очередная циничная ложь. То есть мало того, что цинично отбирают твой дом, так еще цинично и тебя обвиняют в клевете, там, из лжи. Эрмитаж был не случайной платформой, потому что за этим всем стояла большая история уже. Плюс на тот момент, на момент 1 июля, когда я это сделала, произошло то, что расстреляли мои скульптуры в Донецке. Опять же, такие пророссийские террористы, люди, которые были спонсированы все это время российской властью. И при этом открывалась манифеста. И мне это было очень важно как раз обнажить и, можно сказать, так препарировать этот момент и сделать этот жест для того, чтобы... как минимум, хотя бы маленькую, но пощечину дать.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.